Тема сегодняшнего нашего занятия с вами – это появление начала христологических споров. Тема сегодняшнего занятия – христологические споры. В прошлый раз мы с вами занимались Вторым Вселенским собором, если помните. И мы, в общем-то, тем самым, пройдя Второй Вселенский собор, закончили тему споров о Троице, о лицах Пресвятой Троицы, об их отношениях между собой. То есть сначала собор окончательно принял решение о том, что Сын единосущен Отцу, а затем в символ веры были добавлены пункты, которые подтверждали Божество Святого Духа. То есть и Сын, и Святой Дух были признаны божественными сущностями, которые вместе с Отцом вместе составляли Троицу, три лица одной божественной природы. И после окончания тридологических споров в Церкви начинается новый этап. Это уже споры христологические. О чем эти споры? Что значит христология? Христология – это такой раздел богословия, который изучает соединение во Христе двух природ. Раздел богословия, который изучает соединение во Христе двух природ. Собственно, это единственная тема, относящаяся к христологии. Все, что вокруг этого выстраивается, это уже детали. Главный вопрос, который исследовали и отцы церкви, и какие-то еретики составляли свое мнение, о том, как во Христе соединяются две природы. Мы с вами знаем из Евангелия, что Христос воплотился, что Он имел такую же природу, как и мы, человеческую, но в то же время понимаем, что Он был и Богом. У Него было две природы, и божественная, и человеческая. И отцы церкви и многие богословы в конце 4 столетия задавались вопросом, как же эти две природы сосуществуют в одном лице, в одной ипостаси, как они друг с другом сочетаются. Ведь божественная природа, она всесовершенна, она всеобъемлющая, она выше человеческой. А человеческая, наоборот, она греховна, она не такая совершенная, много недостатков каких-то с этой природой связанных, она смертная, в конце концов. Как эти две природы могли существовать в одной ипостаси? Это было непонятно. И еще в конце 4 столетия одним из первых богословов, который решил заняться этим вопросом вплотную, был человек по имени Аполлинарий Лаодикийский. Аполлинарий с двумя «л», Лаодикийский. Аполлинарий Лаодикийский. Город Лаодикия. Лаодикийский. Лаодикия в Малой Азии, на территории современной Турции. В Турции по-турецки он сейчас называется Латакия. Латакия. Древний город Лаодикия. Аполлинарий Лаодикийский. Этот богослов происходил из такой палестинской, сирийской школы богословия, оттуда происходил. И он одним из первых обратил на эту проблему внимание. Изучая тексты Священного Писания, он вдруг задумался о том, как же так происходит, почему Бог страдает на кресте, почему Он, например, будучи в пустыне, взалкал, почему ему хотелось пить и есть, почему он страдал, почему он, будучи Богом, испытывал то, что свойственно человеческой природе. Хотя мы наверняка знаем, что он имел и божественную природу. И он в этом вопросе решил опираться на философские категории. В общем, это уже было, становилось таким модным направлением, обращаться к философии. И пытаясь определить этот вопрос, Аполлинарий Лаодикийский принял за некую основу для себя философию Аристотеля. философия Аристотеля. И именно тот раздел, который говорит, в котором, который исследует человек. И этой философии ему понравилось построение человека, его состав. То есть в свое время Аристотель учил, что человек состоит из трех частей. Три части. Самая верхняя, самая высокодуховная часть – это ум. Вторая часть – это душа. И третья часть – это тело. Вот три части, согласно учению Аристотеля. Так называемая аристотельская трихотомия. Трихотомия. То есть трехчастность человека. Аполлинарию очень нравилась эта система Аристотеля, и он решил ее спроектировать на христианскую христологию. Он стал рассуждать следующим образом. Итак, если посмотреть на Христа с точки зрения Аристотеля, с точки зрения его учения о трех частности, то в нем, очевидно, тоже есть три части. Ум, душа и тело. При этом надо понимать, что под телом подразумевается ну, вот наша бренная плоть, под душой подразумеваются эмоции, переживания. То есть это нечто невидимое, нечто духовное в нашем организме, да, в теле человека, но не столь духовное, как, например, мысль, идея какая-то, да, вот, процесс молитвы, да, он не эмоциональный, он уже на более другом уровне находится. И душа – это нечто такое рассудочное, некая рассудочная часть. А ум – это высокодуховная, то, что, некая часть, которая досталась нам от Бога, по мнению Аристотеля. Ну, не только Аристотеля, но и многих древних людей. И Аполлинарий стал думать так. Вот Христос. Очевидно, что вот это его возможность соединять себе и божественное, и человеческое, оно зависит от того, из каких частей он состоит. Если он состоит из трех частей, то очевидно, что тело у него и обладает человеческой природой, а ум, самая духовная, высокая его часть, принадлежит божеству. Значит, во Христе три части. Самая верхняя, высокодуховная, божественная, самая низшая, человеческая, а вот эта душа, она по мере необходимости, она как бы меняется. То ее замещает божественная природа себе, как бы берет в пользование то человеческое. И таким образом мы можем наблюдать одновременно в Евангелии и страдания Христа, и чудеса Его как Бога. То есть некое руководствующее здесь, руководящее такое направление, Его воля, энергия Христа, это, она происходит от Бога. А все, значит, страдания, все его какие-то действия, связанные со страданиями, с жаждой, ну, с чем-то каким-то слабостями человеческого организма, они от человеческой природы. Вот посмотрим на эту систему и понимаем, что это полный бред. Согласитесь, вот то, что я сейчас рассказывал, вот это, ну, это невозможно, это даже древние люди над этим смеялись. Потому что, ну как что значит, душа переходит то божественное, то человеческое. То есть вот эта идея Аполлинария, в частности Христа, и его переход от одного в другое состояние, они, конечно, не имеют под собой никаких оснований. Они не верны не только с точки зрения каких-то богословских интуиций, они не верны просто по логическим соображениям. Что значит переходит от божественной природы к человеческой, вот эта вот душа? Это значит, что божественная природа изменяется, что ли? То есть она то уменьшается, то увеличивается. Божественная природа, она неизменна, она стопроцентная и полноценна. В конце концов, если посмотреть на Христа именно с этой точки зрения, получается, что в нем нет ни полноценной человеческой природы, которая бы обладала трехчастностью, ни совершенной божественной природы. Они все какие-то скомканные, урезанные до двух третей, до одной трети. Мы знаем, что Христос полностью воспринял человеческую природу во всей полноте. Но согласно учению Аполлинария, она, получается, усекалась. И божественная сокращалась. В общем, над ним потешались абсолютно все. И, конечно, это была первая попытка, но она была крайне неудачной. Вторую попытку предпринял другой богослов. Другой богослов уже из антиохийской школы. Его звали Федор. Сначала имя запишите, чтобы не сбиться. Федор Мопсуэстийский. Федор Мопсуэстийский. Мопсуэстийский. Город Мопсуэст. Вот он был епископом этого города. Думаю, что это последнее сложное имя, остальные так попроще будут. Значит, Федор Мопсуэстийский, он был из антиохийской школы богословия, с серьезными традициями. Что предложил он? Он понял, что делить трех частного человека пополам просто невозможно. И за основу своего богословия, своей христологии, он взял философию Платона. Аристотель и Платон, они вот две такие конкурирующие школы философии, античной философии. Они между собой конкурировали по многим вопросам. Они принципиально отличались друг от друга. Аристотель одно, Платон другое. Вот Платон как раз в данном случае идеально подходил, наверное, под христологию антиохийской школы. Платон учил о том, что человек состоит из двух частей. Что может быть проще? Две части. Тело и дух. Федор использовал вот эту систему тела и духа и проецировал ее уже, проецировал на христологию. Значит, с его позиции получалось следующее. Во Христе, понятно, тело относится к человеческой природе, дух – божественный. И все вполне логично. Тем более, что мы же знаем, что Бог – это дух. Он больше нашей материи, он совершеннее нашей материи. Вот мы все познаем через осязание, через ощущения, через разные органы чувств. Бог, он над этим материальным. Он, с одной стороны, и не является материей, но, с другой стороны, он ее пропитывает, пронизывает всю. Он, не будучи чем-то таким материальным, как стол, он при этом во всем пребывает, он этим все наполняет. В Священном Писании Ветхого Завета сказано, Бог есть Дух. Соответственно, он из каких-то других энергий. И вот эта фраза «Бог есть Дух», она Федору очень нравилась. Он говорил, что во Христе Дух – это божество. Вот эта двухчастность человека, она делилась, исходя из того, что Бог есть Дух, а человек есть плоть. Простое разделение. Дух божественный, плоть человеческая. Он разделял это следующим образом. Но вот если Аполлинарий Ладикийский, он как бы на этом останавливался, то Федор пытался не просто показать, что Бог есть Дух, а тело относится к человеческой природе. Он это еще конкретно показывал на примерах в Евангелии. Он открывал Евангелие и толковал разные места. Ну вот, к примеру, Христос страдает на кресте. Страдает его человеческая природа, а не сам Христос. Или же вот есть момент крещения. Крещение, которое происходит на Иордане. Согласно тексту, на Христа сходит Святой Дух в виде голубя. Вот Федор считает, что Рождество Христа в Вифлееме было исключительно человеческим. Родился человек по имени Христос. Но в крещении, вот этот момент схождения Святого Духа, это был момент, когда в нем и поместился вот этот Дух, Божественный Дух. И с этого момента он с этим Духом как бы сосуществовал. Получалось, было два Христа. Один Христос – человек, другой Христос – это вот этот Божественный Дух, или как еще его называли, Божественный Логос. Помните, я говорил вам, что вот была такая категория в раннем христианстве, называемая логос. То есть по-гречески, в переводе с греческого, логос означает слово. Слово, и в Евангелии от Иоанна с этого начинается, собственно, повествование о спасении. Вначале было слово. Этот слово, это термин логос, и он всегда обозначал Христа, вторую ипостась Пресвятой Троицы. Таким образом, согласно мнению Федора, было два Христа. Один исключительно человеческая природа, и один исключительно вот это вот божественный, этот божественный дух. Они между собой не соприкасались никак. Дух как бы обитал во Христе, и когда надо, он себя проявлял. То есть вот Христос страдает в пустыне перед тем, как идти на служение. Он, ему тяжело, Евангелие описывает, что он очень хотел есть, 40 дней постился, его искушает сатана, но он все это претерпевает. И когда он приходит и совершает первое чудо в Кане Галилейской, вот здесь начинает действовать Дух, Логос, вторая ипостась Пресвятой Троицы. То есть он совершает чудо, чудо преобразования воды в вино. То есть, когда необходимо для служения, себя проявляет вот этот Дух, самостоятельное совершенно, самостоятельное существо в человеке Христе. Человек Христос как бы при этом теряет, то есть он не контролирует себя. В этот момент действует Дух. Получается, что два Христа, один человек, благочестивый человек, который приносит как бы себя в жертву, свою жизнь на служение Богу. И вторая личность это вот этот логос божественный, который обитает во Христе. Два независимые друг от друга лица, человеческое и божественное. И эта идея Федора Мапсуистийского, она очень глубоко стала проникать в антиохийскую школу. Несмотря на то, что это является не меньшим бредом, чем система Аполлинария, она, тем не менее, стала очень глубоко вкореняться в богословии христиан в антиохийской школе в конце IV века. Пока это было на уровне рассуждений, каких-то личных вот этих мнений, богословы между собой общались, разговаривали, обсуждали это, но вскоре это стало появляться на письме. А что такое письмо для древнего человека? Мы сейчас написали письмо, по почте отправили, там, или стерли, или все что угодно сделали, мы там каждый день отправляем кучу разных текстов, смс-ки, почта, там, переговариваемся. А в древности любой текст, записанный на бумаге, он мог тебя либо превознести, либо мог тебя довести до могилы. То есть за текст человек отвечал головой. Все, что он написал, это является его убеждением, которое он очень долго размысливал, только потом заносил на бумагу. Это его мнение, это его мысли, за которые он несет ответственность, потому что этот текст читают другие. Они могут от него научиться, и если то, что он написал, является вредным, его кто-то прочитает, то этот вред будет, он невосполним. Этот вред никак не вернуть обратно. Поэтому к написанному тексту в древнее время относились с гораздо большей скрупулезностью, большим вниманием. И пока Федор просто обсуждал в кулуарах с богословами свое мнение, оно просто ну, как, на таком на слуховом уровне проникало в сознание. Но как только он это записал, как только с этим ознакомились другие из других школ богословов, конечно, сразу стали возникать споры и вопросы. Но все по порядку. Это некая предыстория, как зарождались христологические споры. А теперь, как они стали вливаться в исторической такой программе. Итак, Второй Вселенский собор закончился. После него на Константинопольской кафедре появляется человек, который заложил такую серьезную основу для константинопольских патриархов. Это Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст. В конце IV века он стал патриархом константинопольским. Я вам не рассказывал в прошлый раз про него?
Нет.
Очень хорошо. Значит, плохо, что не рассказывал, хорошо, что сейчас расскажу. Итак, Иоанн Златоуст был из антиохийской школы богословия. То есть он был из Антиохии. В Антиохии Иоанн Златоуст был пресвитером и возглавлял огласительную школу. Огласительная школа. Огласительная школа при любом храме, в любом городе – это серьезное учебное заведение. Вот у нас есть воскресная школа, где мы с вами занимаемся, ну, у нас одно занятие в неделю. Огласительные школы при храмах в древнее время – это практически высшее учебное заведение, потому что здесь на очень серьезном уровне много лет изучали священное писание, творение святых отцов, богослужение, философию, риторику, все эти дисциплины. И занимались очень долго. Преподавателями были самые видные люди во всем городе. То есть это были умнейшие богословы, умнейшие люди, которые обладали даром ораторского искусства, которые могли и умели преподать нужные учения. И Иоанн Златоуст на этом поприще снискал себе небывалую славу. О нем знали не только во всей Антиохии, не только во всей Сирии. О нем узнали и в Константинополе. И, понимая, насколько он может быть полезен для кафедры, его пригласили в Константинополь быть епископом, ну, то есть патриархом. И Иоанн Златоуст из побуждения вот такого ярого служения, то есть он не хотел славы, он не хотел богатств или еще чего-то, он поехал в Константинополь, понимая, что здесь он может быть полезным. Действительно, в столице всегда нужны одаренные проповедники, которые могли бы помогать столичному народу в духовном смысле, потому что вы сами знаете, вы бывали в столице, вы сами знаете, что в столице, во всех столицах, моральные устои и нравы, они очень низкие. И это объясняется, ну это вот некий такой феномен, который надо просто признать, что наряду с величественными храмами, с масштабными такими крупными монастырями, всегда есть некая ниша, всегда есть место искушениям, удовольствию и такой вот низменной жизни, развлечения, забав. В Константинополе было то же самое. Была большая прослойка общества, это бедный слой, рабочий люд такой, который к окормлению относился довольно сложно. Было много искушений в городе, да, там были зрелища разные, там были разные ристалища и тому подобные искушения, которые всегда есть в столичном городе. И Иоанн Златоуст, отправляясь в Константинополь, понимал, что ему предстоит большая сложная работа по кормлению вот этой вот довольно неоднозначной паствы. Паства, которая предпочитает службам, предпочитает походы в театр. А в театрах раньше были не только постановки каких-то сцен, там были, не знаю, гладиаторские бои, там были какие-то травли животных, людей, всего чего угодно. То есть это очень жестокий такой мир. И Иоанн Златоуст прекрасно понимал, куда он едет, и для него это было неким таким служением, которое он должен нести. Оказавшись в Константинополе, он столкнулся, кроме указанной проблемы, еще с тем фактом, что кроме пастырской работы, первосвятитель всегда стоит перед выбором, как ему относиться с властью. Это тяжелый такой выбор всегда, ведь власть, которая тебя приглашает, это именно власть тебя приглашает быть патриархом здесь, она и по сути определяет твой образ жизни. Ты должен участвовать в мероприятиях официальных, ты должен жить при дворе, в официальной резиденции, ты должен участвовать в приемах, празднествах, всегда должен выглядеть соответствующе столичному епископу. Человек, который несет пастырское служение, он всегда находится в состоянии несоответствия вот этого служения тому, что он проповедует. Ведь он выходит и проповедует беднякам. Как же он будет это делать, выходя в золотых одеждах? Бедняки, когда его будут видеть, где он живет, что он ест, с кем он, значит, общается, а сам, приходя в храм, он будет говорить о том, что они должны раздавать свое имение нищим, что они должны, не должны заботиться о богатствах мира сего. Этот диссонанс служения и условий служения, он всегда присутствовал. И Иоанн Златоуст одним из первых патриархов с этим столкнулся, потому что Эстопская кафедра только-только действительно получила статус столичной. Иоанн Златоуст сделал выбор в пользу своей совести. Он отказался от резиденции, он отказался участвовать с императорским двором во всех мероприятиях, официальных, неофициальных празднествах. Он оказался получать какие-то дивиденды от служения своего, какие-то доходы. Он жил в жалкой лачуге. Он каждый день служил, несмотря на то, что патриарх мог служить раз в неделю в Эстопольске, да, вот, ввиду своего положения. Он служил каждый день, проповедовал каждый день, совершал таинства, совершал моления, ходил с проповедями среди обычного народа, помогал бедным, нищим. То есть он полностью участвовал в жизни своей паствы. И, находясь в такой ситуации, он не мог не обречать царскую власть. Потому что, ну, может быть, так совпало, что были такие императоры. Но они проводили жизнь при дворе в постоянных утехах и празднествах. Доходило до того, что в своем стремлении к собственной славе императоры в один момент, а именно императрица, поставилась во дворе, в императорском дворе, статую себе и потребовала, чтобы жители ей поклонялись, этой статуе, приносили этой статуе жертву. Это, конечно, было таким шагом вопиющего несоответствия нормам христианской нравственности, вообще христианского вероучения. Поэтому Иоанн Златоуст смело это все обличал. То есть это патриарх, действительно, который вот нес свое служение как служитель, это служение для народа. Нет своей жизни, когда нет своей жизни, когда, тогда ты трудишься в поте лица для того, чтобы наставить свою паству на путь истины. То есть он отказался от всего того, что мог получить, даже не требуя этого. У него была возможность жить так, как не живет никто, может быть, в империи. Он от этого отказался, понимая, что это будет не соответствовать той проповеди, которую несет народ. Закончилось это все для Иоанна Златоуста плачевно. Один раз его, первый раз его изгнали из Константинополя по клеветническому навету. И второй раз, уже после того, как константинопольский народ сбунтовался и потребовал вернуть его обратно, второй раз его сослали тихонечко, чтобы никто не видел, в южное побережье Черного моря. То есть на север Малой Азии. Это были по тем временам суровые места. Это сейчас там люди отдыхают на курортах. А раньше это были суровые места, куда ссылали всех неугодных. Иоанн Златоуст стал таким вот неугодным человеком для власти, потому что он ее обличал. Он понижал ее, знаете, сейчас есть модное слово такое, пондус. Слышали, да? Пондус – это степень доверия. Рейтинг – это как бы рейтинг тоже может быть рейтингом доверия или недоверия, а это именно доверительные отношения, уровень доверительных отношений, пондус. Он может быть высоким, может быть низким. Вот Иоанн Златоуст понижал пондус императоров, чем, конечно, вводил их в небывалое раздражение. И в конце концов они от него избавились. Ну, я не буду вдаваться в подробности о клеветнических наветах. Я просто хотел указать на несколько фактов, что из этого действительно полезно для истории церкви. Во-первых, Константинопольская кафедра никогда не имела своей собственной серьезной школы или подготовки. Она приглашала к себе людей со стороны, как футбольный клуб там, лучших игроков приглашает. Вот Константинополь всегда приглашал лучших пастырей. Первое. Второе. пастыри, которые приезжали в Константинополь, сталкивались с вот этой вот дилеммой соотношения совести и служения. Вот как они должны себя ставить здесь, в Константинополе. И на самом деле константинопольский император, понимая, что они требуют слишком многого от патриарха, они в конце концов нашли некий баланс, и последующие иерархи константинопольские, ну, в общем, были в чем-то ограничены. То есть они жили, для них сделали специально отдельную резиденцию от императорского двора, и они лишь по желанию хотели участвовать или не участвовать во всех мероприятиях. Но было одно условие, они не должны были обличать царскую власть. Потому что царская власть, какой бы она ни была, она является властью, дарованной от Бога. И уже в 5 столетии императоры введут особое такое чинопоследование, помазание на царство. Наверняка слышали, да, вот есть императоры в Русской империи, в Российской империи тоже помазывались на царство. А в Византии это началось только в 5 веке, хотя возможности были гораздо раньше. Помазание на царство, вот это некое особое такое таинство, даже не таинство, а чинопоследование, смысл которого в некоем благословении духовной власти на царское служение, потому что его тоже воспринимали как некое служение. Император тоже как бы не принадлежит себе, он тоже служит народу. И вот это вот служение, оно должно быть благословлено свыше. То есть получалось, что цари, наверное, подавлялись чем-то ветхозаветным царям. Да, их ведь тоже помазали на царство. Это тоже некие помазанники Божии. Это некий символ божественного произволения об этом человеке, который избирается на царство. Таким образом, первая проблема – это приглашение со стороны на Константинопольскую кафедру. Вторая проблема – это вторая проблема служения в столице. И третья проблема, она заключалась, на самом деле я об этом не говорил, но вкратце скажу, что она состояла в том, что между Константинополем и Александрией начались очень серьезные трения. Это трения и споры за первенство в церкви. Александрия, как вы знаете, до того, как Константинополь стал столицей, был самым крупным городом в империи. Он обладал широкой очень автономией, он был невероятно властителен, он действительно решал судьбы империи. Там сходились торговые пути, здесь производили хлеб для всей империи. И когда появился Константинополь, который был не менее выгоден, имел не менее выгодное географическое положение, он стал с Александрией спорить и быстро выиграл этот спор. Выиграл за счет того, что просто император стал жить в Константинополе. Столица имеет, каким бы город ни был популярным, каким бы он ни был развитым, столица есть столица. Столичность города гарантирует ему серьезное, стабильное развитие. И кроме вот этого изменения как бы вектора власти в империи, не только на светском уровне произошел сдвиг и в церковном смысле. Архиепископ Александрийский стал не столь властителен, каким он был раньше. Константинопольский патриарх возвышается, причем независимо от его самого, от его деятельности. Он столичный епископ, и этим все сказано. Иоанна Златоуста убрали как раз, используя вот эти вот столкновения с Александрией. Его обвинили в том, что он влез в дела Александрии. Был такой александрийский епископ Феофил, который обвинил Иоанна в укрывании своих монахов. И Иоанна Златоуста просто судили. Был собран специальный собор, называется «Собор под дубом», на котором Иоанна Златоуста осудили за вмешательство в дела другой кафедры. Александрия как бы обозначила вот этим своим вмешательством судьбу Иоанна Златоуста, она обозначила свои претензии на первенство в церкви, на некую невидимую власть чести вот здесь. И Константинополь, в общем, наверное, проиграл ее, но проиграл пока до следующих событий, столкновений. В конечном счете, конечно, Константинополь победит. Александрия вынуждена будет уступить, но это будет не по церковным причинам, не по богословским и не по государственным. В конце концов, Александрия просто станет другим государством. Поэтому она потеряет власть. Итак, вместо Иоанна Златоуста, здесь начинается самое интересное для нас с точки зрения христологии, вместо Иоанна Златоуста через несколько лет новые уже императоры решили призвать человека также из Антиохии, также обладающего невиданным даром ораторского искусства. Императоры понимали, что они несут ответственность за смерть Иоанна Златоуста. Они понимали, что они лишили народ замечательного пастыря. И как бы компенсируя свои неудачные политические действия, они пригласили еще одного человека из Антиохии, который также славился своими дарованиями. Этого человека звали Несторий. Несторий. Тоже пресвитер из Антиохии, тоже глава огласительного училища, и также его приглашают в Константинополь. Это некий такой вот факт извинения перед Антиохией, что они забрали пастыря и здесь его погубили. Это уже было в начале 5 столетия. Несторий был, в отличие от Иоанна Златоуста, обладал не только талантом красноречия, но и талантом такого политического деятеля. Оказавшись в Константинополе, он сполна воспользовался всеми благами, которые предлагает столица. И в отличие от Иоанна Златоуста, он вел себя немножко надменно по отношению к пастве. И вот в этой надменности он время от времени стал проранивать такие слова, которые глубоко задевали константинопольцев. То есть, вот, например, был какой-то праздник. И после службы Несторий выходит к народу и читает какую-то проповедь, наставление. Что у нас берется за основу в проповеди чаще всего? Ну вот, да, евангельские чтения. Мы берем какой-то сюжет из Евангелия и его толкуем, его пытаемся показать, что значит слова Евангелия уже в свете современной нашей жизни. Мы показываем, что Евангелие, оно действует всегда и везде, независимо от времени и ситуации, и что вот этот конкретный отрывок из Евангелия, он может быть поучительным нам в жизни. Несторий и раньше, и многие отцы, проповедники делали то же самое. Несторий в какой-то момент, в какой-то праздник, по-моему, на Рождество, он стал рассказывать, а что произошло в день Рождества? И поскольку он происходил из антиохийской школы богословия, поскольку он впитывал все идеи Федора Мацуистийского, он стал говорить о том же, о чем и Федор. Он говорил, что во время Рождества родился простой человек по имени Христос, Иисус Христос. Он был предызбран Богом для того, чтобы потом вместить в себя Логос. Этот человек Христос был, безусловно, благочестивым, праведным, наверное, он может быть уподоблен ветхозаветным пророком, но он был всего лишь человеком. И, может быть, это бы никто и не заметил, если бы не один примечательный факт. Несторий добавил к учению Федора следующее размышление. Если Дева Мария родила человека, то мы не имеем права называть ее Богородицей. Ведь она родила человека, а не Бога. Следовательно, ее надо называть Человекородица или Христородица. Но Человекородица уже, такой термин еретиками ранее использовался, и поэтому Несторий придумал новый термин – Христородица. И Деву Марию стал так называть в проповедях – Христородица. Она не родила Бога, она родила человека Христа, поэтому ее следует называть соответственно вот этому ее статусу. И это, конечно, привело константинопольцев, жителей обычных, в страшное исступление. Дело в том, что Константинополь – это, наверное, первый город в империи, в котором почитание Богородицы было особым таким культом. То есть, если во всех местах к ней относились как одной из святых, наравне там с Иоанной Предтечей, пророками, еще кем-то, то вот в Константинополе к ней отношение было более чем почтительное. Ее считали небесной заступницей города. Действительно, чаще всего были случаи, когда перед лицом большой опасности были множественные явления Богородицы, где она говорила, что она защищает и хранит этот город. Вот, поэтому, когда небесную заступницу Константинополя вот так вот обидели, украли ее, сократили ее славу, ее почести, это, конечно, очень сильно покоробило константинопольцев. Они это восприняли крайне негативно, и уже через некоторое время о проповедях Нестория слухи разнеслись по всей империи. Против Нестория восставал возмущенный народ, они ходили, требовали от него пояснений, и в конце концов вот эта вот полемика Нестория с паствой, она переросла в полемику Нестория с другими богословами, потому что об этом стали узнавать богословы по всей империи. И они вступили с Несторием в переписку, желая узнать получше, что он имеет в виду, когда говорит, что в Рождество был рожден человек. То есть богословы решили узнать получше, о чем именно учил Несторий. И одним из таких богословов, который вступил в очень такую серьезную полемику с Несторием, был святитель Кирилл Александрийский. Кирилл Александрийский. Один из виднейших богословов уже 5-го столетия. Я вам говорил про Афанасия, про Василия Великого, Григория Богослова. Это была плеяда из 4 века. В 5-м столетии таким крупным богословом был как раз Кирилл. Кирилл был племянником того самого Феофила, который повлиял на судьбу Иоанна Златоуста. Вообще, Александрийская кафедра в этом плане очень интересный такой феномен нам являет. Наследование кафедры от дяди к племяннику. Целое поколение, несколько поколений подряд кафедра оставалась в руках одной семьи, переходя от дяди к племяннику. Вот сам Кирилл был племянником Феофила, а следующий патриарх Диаскор, он будет племянником Кирилла. Это будет передаваться так вот из поколения в поколение. Так вот, Кирилл действительно обладал очень тонким богословским чутьем. Он сразу заподозрил нечто неладное в богословии Нестория. И прежде всего, это неладное заключалось в том, что таким образом вводилось два Христа. Два лица, два самостоятельных лица, две ипостаси. Не просто один Христос, Бога-человек, а два. Один человек, другой Бог. У каждого свое лицо, своя природа. У одного божественное невидимое, и он поэтому невидим. И другой Христос, видимый человек, со своим лицом, своей личностью, который обладал своими частными свойствами. В чем ошибочность этого мнения? В чем еретичность мысли Нестория? Прежде всего в том, что вводится еще одна ипостась в Троицу. Есть Троица, где Отец, Сын и Святой Дух, и вдруг появляется вот этот четвертый просто человек Христос, который как-то каким-то образом внедряется в вот эту вот идиллию Троицы и становится непонятно чем, то ли четверицей, то ли четвертой ипостасью. Это первое. И второе, в чем главное заблуждение этой ереси, оно состоит в том, что согласно этому мнению, на кресте страдал только человек. Это означает, что Христос Бог, то есть вторая ипостась Пресвятой Троицы, не впитала, не восприняла в себя человеческую природу и не принесла себя на жертву на кресте, а страдал просто один человек, некий человек, пускай и большой святости, пускай он непорочный, но это просто человек. То есть вот этого искупления, адекватного искупления Адамова греха на кресте, его не произошло. Произошло просто распятие некого человека. Согласно православному учению, это невозможно. Согласно православному учению, именно Христос, обладая и божественной, и человеческой природой одновременно, приносил себя жертву на кресте. Конечно, божественная природа от этого не страдала. Но она, полностью воспринимая на себя человеческую природу, она эту человеческую природу искупала тем, что вместе с ней пребывала на кресте. Этот момент искупления, он очень важен. Поскольку христианство держится на вот этом факте искупления человеческой природы, здесь очень важно соблюдать точные понятия о том, как во Христе эти природы соединялись. И любое отступление от православного мнения – это ересь, которая не спровергает само христианство. И Несторий сделал именно это. Он сказал, что человек, что Христос, Логос, не воспринимал человеческую природу. Они существовали независимо друг от друга. Не было единения, не было некого соединения их в одной ипостаси. Одна ипостась и другая. Одна делает, что хочет, другая делает, что хочет. Нет восприятия человеческой природы, нет ее искупления на кресте. От смерти одного праведника просто на кресте не происходит искупление греха Адама. Ведь Христос пришел на землю искупить грех Адама. Он заключался в том, что человеческая природа приобрела другой статус. Она была подвержена греху больше, чем до того, как прародители отступили от Бога в раю. И теперь вот эта вот несовершенная, подверженная греху природа, она требовала искупления. Ее надо было исправить, иначе человек никак не мог вернуться, не мог получить возможность вернуться в райское состояние. И вот это искупление, очищение природы от этого греха, могло произойти только в том случае, если бы Бог сам принес жертву самому себе. Вы помните слова на литургии, которые произносит священник в момент преломления тела? «Твоя, от твоих тебе приносящая». Речь идет о приношении жертвы сына отцу. Сын внутри Троицы приносит жертву отцу. Это искупление греха Адама. Только такая жертва способна излечить поврежденность человеческой природы. И она могла состояться лишь в том случае, если вторая ипостась Пресвятой Троицы, воплотившись на земле, родившись от человека, полностью воспринял человеческую природу. Она должна быть воспринята, то есть слиться, влиться в его сущность. Если она не вливается целиком и полностью, а существует сама по себе, искупления нет. Вот так вот, сидя перед камином вечером, рассуждал и Кирилл. И поэтому он вступил в полемику с Несторием. Сохранились, на самом деле, очень интересные памятники вот этой переписки. Ее впоследствии воспроизводили несколько раз. И Кирилл оставил после себя очень знаменитый такой памятник, который называется «12 анафематизмов против Нестория». «12 анафематизмов против Нестория». Можете записать, можете запомнить. «12 анафематизмов против Нестория». Где по пунктам Кирилл и вот предложенное мной сейчас рассуждение, он и излагает. Он говорит о том, что учение Нестория пагубно, оно вредно, оно еретично. Оно не может привести к тому, чтобы провозглашать, оно не может логично привести к искуплению человечества на кресте. В ответ Несторий написал другой памятник, тоже знаменитый, не менее знаменитый. Называется он «12 антианафематизмов». 12 антианафематизмов. На экзамене, вот если студент совсем валится, вот совсем валится, все, прям вообще вот уже ничего не может воспроизвести, никакого мнения. Я, чтобы вытянуть его на тройку, прошу его повторить вот это произведение 3 раза подряд, не сбиваясь. Тот, кого получается, я ему ставлю 3. Можете долго потренироваться. Кроме Кирилла, в эту полемику включились еще два человека. Первого звали Папа Римский Целестин. И еще один человек, это, собственно, защитник Нестория. Это его бывший епископ Иоанн Антиохийский. Вот это четыре человека, которые, по сути, решали все богословские вопросы в личной переписке. Иоанн Антиохийский по понятным причинам защищал Нестория, потому что они были из одной школы. Вот это их взгляд на христологию, он был абсолютно идентичен. Они научились этому у Федора, они были учениками, они об этом заявляли, и мнение Нестория считалось вполне таким очевидным, явным и характерным для антиохийцев. Что касается Кирилла и Целестина, то они представляли собой как бы другой лагерь, который мы называем православным. В том смысле, что он противостоит еретическому несторианскому взгляду. Эти споры в какой-то момент достигли пика определенного, который можно было разрешить только созывом Вселенского собора, чтобы все вместе собравшись, раз и навсегда определились, каковы природы Иисуса Христа, как они, как человеческая и божественная природа во Христе соединяются, как они сосуществуют, каким образом это происходит. И в итоге император Феодосий младший, в 431 году созвал Третий Вселенский собор. В городе Эфес. Город Эфес, 431 год, император Феодосий младший. Третий Вселенский собор. Друзья, не желаете перерыва небольшого? Давайте небольшой, буквально минут на пять. Передохнем и дальше продолжим эту тему Третьего Вселенского собора. Приятного всем аппетита. Продолжаем. Итак, Третий Вселенский собор. Можно сразу сказать, что это самый, наверное, неудачный собор из всех соборов, из всех Вселенских соборов. Самый неудачный. Неудачный он и по организации, неудачный он и по, наверное, результату на момент окончания собора. То есть ситуация сложилась таким образом, что стороны не пришли к какому-то соглашению. Конечно, потом, уже после собора, в конце концов, достигли единогласия, но на соборе все это происходило очень-очень тяжело. Император Феодосий младший не смог организовать жесткого такого процессуального последования, и поэтому собор по сути развалился. Началось все с того, что в Эфес прибыла делегация из Александрии во главе с Кириллом. Прибыв в Эфес, Кирилл сразу же принялся подготавливать почву к обсуждению. То есть понятно, что перед собором есть какие-то совещания разные предсоборные, да, есть какие-то кружки, которые как-то вместе собираются, что-то обсуждают. И так получилось, что в Эфес опаздывала делегация из Антиохии. Поскольку александрийцы прибыли морским путем было быстрее, чем пешим по суху. Поэтому они оказались раньше. Иоанн Антиохийский со своим епископатом задерживался. А Кирилл, изначально подготовив плацдарм для обсуждений, переговорив с одними епископами, с другими, он в конце концов начал собор без Иоанна. Решил начать без Иоанна Антиохийского. На заседание был приглашен Несторий, но он три раза отказывался. То есть за ним посылали, он был в Эфесе, но он никак не хотел явиться на заседание до тех пор, пока не прибудет Иоанн Антиохийский. И Кирилл решил продолжить заседание и без Иоанна, и без Нестория. То есть буквально он сам руководил заседанием собора, и он сам направлял основную мысль, какой должна была, которой должна была прийти вся делегация. В итоге уже шли первые заседания, уже были первые результаты, когда в Эфес приехал Иоанн Антиохийский. А результаты это были следующие. Осуждение и низложение Нестория, осуждение его учения. Эти два самых первых, самых серьезных таких достижений Кирилла. И когда приехал Иоанн, Кирилл предложил ему просто присоединиться к этим заседаниям, расписавшись под уже принятым решением. Иоанна это принципиально не устраивало. Ну как же так? Как его может быть устраивать результат, против которого он сам приезжал? То есть это главный вопрос, который должен был быть рассмотрен. И он уже рассмотрен, и он уже решен. И Иоанна предлагает присоединиться и заниматься уже другими второстепенными вопросами, которые выходили на повестку дня. Иоанн это в корне не устроило, и он, недолго думая, решил открыть еще одни заседания уже под своим председательством. Буквально в соседнем здании, вот так вот, два здания рядом, он открыл заседание своего собора, куда, естественно, был приглашен Несторий, где был сам Иоанн и весь епископат, который изначально придерживался позиции Нестория. Эти два собора заседали одновременно, одни в одном здании, другие в другом, и пришли к принципиально разным соображениям. Антиохийский собор, собор Иоанна, в конце концов, осудил Кирилла, низложил его и так зафиксировал это в своих деяниях. Кирилл, когда узнал, что Иоанновский собор его низложил, он также осудил Иоанна, кроме Нестория, еще и Иоанна, и его низложил. И так получилось два документа, где одного и того же собора, которые друг другу противоречат, они осуждают друг друга. И ничтоже сумнявшиеся, эти постановления были направлены в Константинополь императору. Когда император с ними ознакомился, ну как вы думаете, что он подумал, что он почувствовал? Он подумал, что это...
Деньги потрачены зря.
Наверное, да, это была первая мысль, которая пришла в голову. Он разорвал оба деяния. Деяния этого собора и другого собора. И вызвал к себе трех виновников. Иоанна, Кирилла и Нестория. Кстати, по поводу римской делегации. Она прибыла на собор, но никакого активного участия в нем не принимала. То есть не имела никакого влияния. Сами папы римские никогда на Вселенский собор не приезжали. Они отправляли легатов от себя, которые были их представителями. И вот на Третьем Вселенском соборе эти представители, ну, себя, мягко говоря, никак не проявили, были буквально зрителями. Тем более, что они очень плохо понимали по-гречески. И когда шли споры о терминах, о понятиях, для них это все казалось чем-то совершенно непостижимым, ну, непонятным. Император пригласил к себе Иоанна Нестория и Кирилла, и очень серьезно с ними поговорил. Попросил их собраться вместе и принять единое решение. Они пообещали, согласились и снова отправились в Эфес. В Эфесе они снова стали заседать на разных соборах и приняли точно такие же решения. То есть они признали, они друг друга осудили, они друг друга низложили и снова отправили точно такие же деяния снова императору. Император Феодосий не нашел ничего лучше, как подписать оба акта и отправить им, что он согласен с обеими актами. С обоими актами. Собор пришел в недоумение, снова отправились императору делегации, и Феодосий постановил разогнать собор вообще. На этом, собственно, Третий Вселенский собор закончился. Стороны не пришли к единому знаменателю. Император принципиально не хотел занимать чью-либо сторону, принципиально не хотел контролировать ход собора, чтобы его потом не обвиняли в предрасположенности какой-то из сторон. Зачем это делать? Его миссия, как он сам понимал, состояла лишь в том, чтобы созвать собор, организовать его и, в конце концов, подписать его законодательство. Поскольку собор ни к чему не пришел, а ни к чему он не пришел, потому что не может быть у собора двух мнений, он решил его закончить и распустить. Таким образом, все отцы разъехались по своим домам. Несторий уехал в Константинополь, вернулся, Иоанн вернулся в Антиохию, Кирилл вернулся в Александрию. Однако, понятно, что если не преодолен какой-то раскол во мнении, то он не может существовать просто так. Церковь не может ничего не предпринимать для того, чтобы он был устранен. И сразу после собора Кирилл, конечно, отправился к себе, а вот Иоанн Антиохийский в какой-то момент решил все-таки в этом вопросе разобраться. Он до Антиохии доехал не сразу. Возвращался он в течение целого года. И на протяжении всего своего пути во всех крупных городах на пути из Эфеса в Антиохию он созывал поместные соборы, где призывал местных епископов к обсуждению этого вопроса. И чем ближе он подъезжал к Антиохии, тем больше он сходился во мнении с Кириллом. То есть в отсутствие самого Кирилла он все больше и больше с ним соглашался. И в итоге, к моменту приезда, он принял одно конкретное решение, согласное с Кириллом. Осуждение Нестория и его учения. В это же время, с приездом, возвращением Иоанна в Антиохию, из Константинополя выехал чиновник по имени Аристолай. Аристолай. Этот чиновник был направлен специально императором для того, чтобы привести обе стороны к единому знаменателю. То есть он должен был как-то разрулить ситуацию. Ну, на то он и чиновник, что он должен решать вопросы. И по появлению на Востоке, в общем-то, ближайший год, пока он был на Востоке, он занимался только тем, что ездил из Антиохии в Александрию. И как бы доносил идею одного и другого, Кирилла и Иоанна. На самом деле, Несторий уже в этом споре никакого голоса уже не имел. Уже на заседаниях собора Иоанн уже склонялся к тому, чтобы его тоже осудить, потому что он понимал, насколько Несторий отошел даже от антиохийского богословия. И уже по дороге в Антиохию, как я говорил, Иоанн в конце концов пришел к мнению, что действительно Несторий необходимо осудить и низложить. И в этом пункте он был с Кириллом согласен. А вот остальные моменты, это богословие Кирилла, такое довольно жесткое, вероопределение какое-то, вот в этих вопросах Иоанн оставался все еще на стороне антиохийской школы. В общем, постепенно Аристолай, ездя от Кирилла к Иоанну, он в конце концов смог от них добиться единого вероопределения по этому вопросу. И в 433 году, благодаря усилиям Аристолая, на свет появился документ под названием «Согласительное вероопределение». «Согласительное вероопределение» в 433 году. Еще до выхода этого появления Несторий действительно был низложен и отправлен в ссылку. А вот его учение было суждено именно вот в этом документе. Здесь, на самом деле, в чем сыр-бор весь заключался? В том, что Кирилл никак не хотел идти на уступки. Это был человек, кроме большого богословского таланта, он был еще человеком большой такой вот властности, что ли. Да? Не властолюбие, а именно такой вот властности и авторитет. Он не терпел, когда с ним кто-то не соглашался. Обычно таким свойством обладает либо человек совершенно глупый, либо человек настолько умный, который понимает, что все, что он говорит, оно верно, да, логически. Конечно, Кирилл был из второго разряда. И он здесь, надо ему отдать должное, несмотря на то, что он представлял антиохийскую школу, он все-таки нашел в себе мужество согласиться, может быть, пойти наперекор учению антиохийскому, в чем-то себя ущемить, но он все-таки согласился со всеми требованиями Кирилла, и в итоге, вот в этом согласительном вероопределении, основная базовая формулировка относится к авторству именно Кирилла. То есть Александрийская школа богословия в данном случае победила. Именно богословие Кирилла было принято за основу вот этого согласительного вероопределения. В конце концов, именно этот документ стал последним в документах Третьего Вселенского Собора. Все эти акты дошли до нас, сохранились до нас. И последним документом, перечисленным среди всех деяний, и числится вот это согласительное вероопределение 433 года. Что в нем говорится? В нем говорится следующее. Я сейчас дословно вам не вспомню весь текст, поэтому передам в иносказательном, в пересказе. Христос является от рождения и совершенным Богом, и совершенным человеком. Христос является от рождения и совершенным Богом, и совершенным человеком. На протяжении своего служения он проявлял и божественную, и человеческую природу. Обе эти природы существуют в нем совершенно. Обе эти природы существуют в нем совершенно во всей полноте. Существуют в нем совершенно во всей полноте. И человеческое, и божественное. И существуют в нем во всей полноте в одной ипостаси. В одной ипостаси. Существует в нем во всей полноте в одной ипостаси. Что это значит? Я вам, если помните, когда мы с вами проходили каппадокийское богословие, рассказывал о их системе, о том, что есть частные свойства, есть общие свойства. Есть природа и сущность, есть лицо и ипостась. И каждое лицо, в том числе лицо Пресвятой Троицы, обладает еще, кроме своих частных свойств лица, еще и свойствами природы. И соединение лица и природы образует ипостась. Ипостась, в которой есть и общее, и частное. Так вот, второе лицо Пресвятой Троицы, Иисус Христос, обладает одной ипостасью. Это ипостась Пресвятой Троицы, божественная ипостась. Божественная ипостась. Но у этой ипостаси лицо божественное, одно лицо божественное, но две природы. Не одна только божественная, но и человеческая. У него две природы, каждая из которых существует в нем всецело и полноценно, каждая в нем ни в чем не ограничена, присутствует во всей полноте. Он совершенный человек. Он не человек с каким-то ущербом чего-либо в природе. Совершенный человек, такой же, как и мы. И при этом совершенный Бог. И его Богом и человеком делают две вот эти совершенные природы, которые существуют целиком в нем. Но они не имеют своего лица, каждое отдельное, а имеют одно лицо, ипостась. Ипостась Пресвятой Троицы. Вторую ипостась Пресвятой Троицы. Ипостась у них одна. То есть учение Третьего Вселенского Собора сводится к следующему. Во Христе одна ипостась и две природы. Одна ипостась и две природы. Это учение, которое, в общем-то, мы с вами до сих пор исповедуем. несмотря на вот последующие в истории церкви споры и полемику, которые возникнут, которые мы будем изучать позднее. Примеряя здесь богословие Нестория, мы можем утверждать, что его учение состояло в следующем. Во Христе две природы и две ипостаси. Две природы и две ипостаси. Вы помните, как он говорил, что Христос самостоятельный, как человек, и Бог самостоятельный, логос. У каждого своя природа и свое лицо. Значит, две природы, две ипостаси. И раз две природы, две ипостаси, значит, Бог сам по себе, человек сам по себе. Искупления нет. Третий Вселенский Собор в лице Кирилла и в лице, в документе Согласительного Вероисповедания, он как раз постановляет, что православная церковь учит о двух природах и одном лице, одной ипостаси. Это учение, в общем-то, было впоследствии традиционным для церкви, но учение Кирилла имело один недостаток, один изъян, который обратился для церкви страшной трагедией. Ну вот, казалось бы, Третий Вселенский Собор закончился, было подписано согласительное вероисповедание. Несторианская ересь преодолена, несторианство как таковое, в общем, окончило свое существование, по крайней мере, в рамках Византийской империи. И споров о природах во Христе, в принципе, быть больше не должно. Но Кирилл, постановляя, закрепляя свое богословие в сочинениях, в своих же сочинениях, он оставил здесь одну небольшую лазейку, которой воспользовались последующие поколения для того, чтобы снова возобновить этот спор. Дело в том, что Кирилл несколько раз в сочинениях пишет термин, который, в общем, и станет всех смущать. Что это за термин? Термин называется, не термин, а фраза, это некая фраза. Единая природа, Бога Слово воплощенное. Единая природа, Бога Слово воплощенное. Что значит это единая природа воплощенного Бога Слова? Это некая природа, как сам Кирилл учил, которая получается в результате слияния божественной и человеческой. То есть он говорил не только о том, что во Христе одно лицо, одна ипостась, но и вот эта природа не существует как неких два явления человечества и божества, а что они, соприкасаясь, образуют некую новую природу, доселе невиданную, которая называется богочеловеческая природа. Вот эта единая природа, это природа объединенная. Не то, что она одна, а то, что она объединилась из двух. Вот эта объединенная, единая природа Бога Слово воплощенная, вот эта фраза, она породила впоследствии возникновение новой ереси. Новой страшной ереси, которая разделила церковь кардинально напополам и больше не смогла, ересь, которую просто не удалось потом преодолеть. С богословской точки зрения она была преодолена, а вот с точки зрения церковной традиции нет. Итак, по порядку. В 444 году умирает Кирилл. Умирает и оставляет после себя вот это вот огромное богословское наследие в виде многочисленных томов сочинений. Эти сочинения читают его наследники, читают, с ними знакомятся епископы, пресвитеры, которые занимаются в богословской Александрийской школе. И здесь они знакомятся с вот этой фразой «Единая природа Бога Слово воплощенное». Естественно, они понимают ее в том плане, что две природы соединяются в одну и как бы превращаются в нечто новое, в новое явление, в богочеловеческую природу. Плюс к этому все это пропитывается типичным александрийским богословием. характерной чертой которого является небрежение к человеческой природе, в принципе. Я вам рассказывал, когда говорил о двух школах, антиохийской и александрийской, я говорил, чем они отличаются. Вот александрийской было свойственно унижать человеческую природу. Не унижать, в смысле, ругаться на нее до унижения. В смысле, принижать ее достоинство, ее свойства. Они считали, что человеческая природа, она настолько низменна, что нам, мы просто обязаны стремиться из этой природы вырваться. Мы должны стремиться к избавлению от человеческой плоти. Именно в среде александрийцев возникает монашество. Монах, как человек, который борется со всем видимым, со всем мирским. Он борется со своей плотью, он пытается возвеличиться до Бога, войти в этот, освободиться из-под уз плоти и стать духом. Поэтому плоть всегда смиряется, всегда унижается. В Антиохии же, наоборот, подчеркивали, что Христос имел и человеческую природу, и что это человечество было в нем славным, что оно было освящено его, тем, что он его воспринял. И что человеческая природа таким образом также является достойным образом для существования. То есть александрийцы принижали человеческую природу, всячески стремились к удовлетворению. Антиохийцы наоборот, они возвышали, не то чтобы возвышали человечество, они говорили, что это тоже достойная форма существования, что эта человеческая природа освящена тем, что ее воспринимал Господь. Что она способна к спасению. Она имеет возможность спастись после того, как Христос ее искупил. То есть, в принципе, учение об одном и том же, да, один и тот же христианский идеал, стремление к совершенству, но разные акценты. И Александрийская школа, понимая как всю низменность человеческой природы, она в конце концов, вот эта мысль Кирилла о том, что природа стала единой во Христе, богочеловеческой, они понимали именно вот в этом узком смысле соединение в одно. Причем такого соединения, при котором человечество полностью растворяется в божественной природе. Что бы это значило?
Псалтырь.
Это всего лишь псалтырь, слава Богу. То есть человечество полностью растворяется в божественной природе. Поскольку человеческая природа настолько низменна, настолько несовершенна, а божественная, наоборот, имеет безграничные, она не подчиняется ни времени, ни пространству, она шире и больше всего, она совершенно вечна, то она просто так поглощает человеческую, что как песчинка в море. Как песчинка растворяется в море, так человеческая природа растворяется в божестве Христа. Вот к этому мнению постепенно стали приходить александрийцы, уже после смерти Кирилла. И любое несогласное с ним мнение они воспринимали крайне негативно. Ведь еще бы, это учение было, в конце концов, зафиксировано в согласительном вероопределении, во-первых, а во-вторых, оно было сформулировано самим святым отцом Кириллом. Кириллом, который обладал просто невероятным авторитетом на протяжении всего V века, и при жизни, и после смерти. Это такой вот удивительный феномен, что его имя признавалось, не знаю, как вот для коммунистов имя Ленин, учитель и вождь. Для александрийцев имя Кирилла это как апостол, как некий апостол, который объяснил все христианское вероучение. И любое отступление от него является ересью. Единственная проблема, которая была у этих александрийцев, состояла в том, что они не были столь одаренными богословами, как сам Кирилл, чтобы понимать то, чему они учат. Ухватившись за вот эту фразу «единая природа богослова воплощенная», они под нее подводили совершенно разные и, может быть, порой даже вот фантастические теории. И вот одна из них о том, что во Христе божество полностью поглощает человеческую природу, и стала неким флагманом Александрийского богословия. Итак, в 444 году умирает Кирилл, и его место занимает на кафедре его племянник по имени Диоскор. Диоскор. Диоскор Александрийский. Александрийцы в это время широко распространяют свою власть по всей церкви. Они есть и в Константинополе, они есть во всех крупных городах, представители Александрии. И вот один из них жил как раз в Константинополе. Его звали Евтих. Евтих. Пять букв по горизонтали. Первое Е. Евтих. Евтих. Он был архимандритом одного из монастырей в столице. Был архимандритом одного из монастырей. Патриархом в Константинополе был в это время человек по имени Флавиан. 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 Флавиан очень осторожно относился как в принципе к богословским спорам в доверенном ему городе. То есть вот этот опыт уже Нестория, который проповедовал все, что хотел и где хотел, и как хотел, он был для столицы совершенно не лишним. Он был воспринят, этот опыт, он был учтен, и сделан соответствующий вывод. Флавиан старался контролировать все, о чем говорят находящиеся в его подчинении пресвитеры, архимандриты и даже монахи. Он старался четко отслеживать, чтобы все эти проповеди, все поучения проводились в рамках христианского вероучения, принятого на собор. И вот однажды он вдруг заприметил проповедь Евтиха, которая показалась ему весьма подозрительной. Ведь согласно учению Третьего Вселенского Собора, то есть этому согласительному вероопределению, во Христе признавалось совершенное и человечество, и божество, соединенное в одной ипостаси. И вдруг этот Евтих начинает говорить о некой одной, не единой, а одной природе. Одна природа божественная, растворение в нем человечества во Христе. Ну и, понятно, он показывал на разных примерах евангельских, как это происходило. То есть, на самом деле, Евтих объяснял, что все проявления человеческой природы, такие как жажда, ну, какие-то страдания, все это Христос порождал по некоему требованию. То есть, он их как бы не пародировал, а изображал только потому, что так принято среди людей. То есть, в нем человеческой природы практически не осталось никакой. Вот эта частица, она, эта крупица в море, это и была вот эта вот плоть. А все остальное было чисто божественное. И страдания он испытывал только потому, что того требовала ситуация. Сам он не хотел страдать. И ел, пил просто потому, что требовала ситуация. А на самом деле он был полностью, состоял из божественной природы. Эта божественная природа себя проявляла в чудесах, исцелениях, проповедях, воскрешениях, но на самом деле никакой человеческой составляющей в нем уже практически не было. Настолько он, его божество поглотило человечество. Об этом узнал Флавиан и решил побеседовать с Евтихом поближе, узнать, что же он действительно имеет в виду. И тогда, в 448 году, он собрал небольшое такое совещание в Константинополе. Поместный Константинопольский собор в 448 году. На этом соборе, кроме него и Евтиха, присутствовал Константинопольский епископат и ближайший друг Флавиана, человек по имени Евсевий. Почему его пригласил Флавиан? Потому что Евсевий имел юридическое образование и, мог помочь в организации процесса собора, то есть с точки зрения процессуального порядка. Он мог как-то поспособствовать Флавиану наладить порядок. Потому что подразумевалось, что, очевидно, обвинения Флавиана вызовут большой серьезный спор, и что Евтих наверняка не пожелает ему подчиняться, что он может оказаться довольно резким в общении, что он не станет подчиняться, жаловаться начнет и так далее. Потому что Евтих просто так сам себя и проявлял во время своего служения. И действительно, когда начался этот Константинопольский поместный собор в 448 году, Евтих, общаясь с епископатом, с Флавианом, он вел себя довольно так развязно, довольно так самоуверенно и заявлял, что никто не имеет судить его, потому что он ученик Кирилла. И что все, что он говорит, это учение, которое он прочитал или услышал от самого Кирилла. Флавиан, конечно, Флавиана такое выступление никак не возмутило, и с помощью Евсевия Дорилейского, с помощью вот его таких юридических подспорий, в конце концов Евтих был осужден на соборе. Выявлена его ересь, его еретическое учение об одной природе и одной ипостаси, и он был осужден, низложен и посажен в тюрьму. Собор закончился, в общем, это дела были внутри Константинопольской церкви, как бы здесь был только Константинопольский патриархат, на этом бы все и закончилось. Но об этом событии узнал Диаскор, тот самый племянник Кирилла. Этот Диаскор также был очень властным человеком, но совершенно глупым, совершенно не разбирающимся во всех этих богословских дефинициях. И когда он узнал о том, что его земляк Евтих осужден и посажен в тюрьму, он решил судить самого Флавиана. Он посчитал, что Флавиан не понял Третьего Вселенского Собора, что Флавиан осудил православное учение, наследие Кирилла, и что его поведение требует специального рассмотрения. И тогда, в следующем же году, в 449-м, Диаскор собрал собор в городе Эфес. Это все было очень символично. Эфес – это приморский город, здесь всегда было много александрийцев. Эфес – это город славы Кирилла. Именно здесь Кирилл ковал, так сказать, славу Александрийской школы. Это триумф Александрийской школы. Вот. И в этом же городе Флавиан как бы должен был быть наказан за свои вот эти вот, как считал Диаскор, неправославные учения. В итоге в 449 году в Эфесе состоялся собор, на котором присутствовали сам Диаскор, были Флавиан с Евсевием и был Евтих. На этом соборе Диаскор вел себя очень властно, он практически руководил всеми заседаниями. И надо еще отметить, что Диаскор прибыл не только с епископатом, но и с огромной армией монашества. Пятый век в Египте монашество достигает наивысшего рассвета, монахов очень много, и при Александрийском патриархе есть особая группа монахов, которые вооружены дубинками. То есть это такая личная охрана. Этих монахов называли паралаваны. Паралаваны. То есть те, кто ходит вместе с епископом. Знаете, вот у нас в русском языке есть соответствующее слово. Это буквально калька с греческого. Знаете, что со всеми архиереями на Руси ходила свита? И она, как принято считать, она шла за архиереем всегда, волочилась. Поэтому их стали называть сволочью. Слово «сволочь» — это те, кто идет с кем-то, за кем-то. Было такое понятие «архиерейская сволочь». Имеется в виду все вот этот клир, там, алтарники, певцы, которые идут за архиереем. Собственно, это калька с греческого слова «паралаван». Вся вот эта свита, которая идет за архиереем. Кстати, кто-нибудь, вы советую вам, рекомендую почитать произведение на эту же тему Лескова. Лесков. У Лескова очень много произведений, которые отражают быт приходской, соборной 19, 18, 19 веков. Есть очень много замечательных произведений, причем жизнь глубинки. Сам он был из Орла, и вот он очень много рассказывает об Орловской епархии. Вот эти наслышали произведения там леди Макбет Ценского уезда, да? И у него есть замечательное произведение, называется «Соборяне». Очень рекомендую, там есть, конечно, там рассказывается быт одного из приходов. Вот. Там есть замечательный такой один персонаж по имени Диакон Ахилла. Он был огромный такой, тучный, и совершенно у него не было голоса. Вернее, он был, но фальшивый жутко. Вот. И там рассказано, что после службы этот диакон Ахилла тайком от протоиерея давал бабулькам благословение. Тихую. В принципе, я знаю диаконов, которые тоже сейчас тоже втихую так благословляют всех. Вот. Зачем я это сказал? А просто так. С темой нашей никак не связано, просто я вспомнил про архиерейскую русскую жизнь, и вот рекомендую почитать, там много интересного, можете узнать, почерпнуть. Язык немножко такой сложноватый, но очень много таких комичных ситуаций, просто можно от души посмеяться. Так вот, эти параллаваны, они, конечно, наводили жуткий страх на всех жителей Эфеса и на всех, кто приехал на этот собор. Они, вот эта просто огромная армия монашества, они действительно, ну, просто всех запугали. Потому что кто такой монах? Чаще всего это человек необразованный, да, из низов, у которого ничего нет за душой, на который готов служить Богу. А служить Богу можно по-всякому, можно служить при этом архиерею. Вот, и слушать его во всем. И они, конечно, послушные стадо, именно такое стадо, они шли за архиереем и выполняли его волю. И часто александрийские епископы использовали их, ну, в своих каких-то целях. И вот эта толпа прибыла в Эфес. Диаскор, пользуясь поддержкой, во-первых, своих монахов, во-вторых, местной военной администрации, он действительно всех просто запугал. Когда начался собор, в зал, где проходили заседания, ворвались люди военные, военные люди с мечами наперевес, с криком «Руби всех надвое, кто разделяет Христа надвое». С этим кличем они, конечно, пронеслись по залу, навели жуткий страх, и в итоге заседания собора закончились так, как того хотел Диаскор. Все епископы поголовно, это было просто стопроцентное такое «за», все, конечно, согласились с его мнениями, и никто не хотел лишаться жизни. И вот под страхом усекновения мечом, все подписали такие вероопределения, которые выгодны были Диаскору. А Диаскор потребовал принять то богословие, которое распространял Евтих. То есть одну природу и одну ипостась во Христе. Одну природу богочеловеческую, сливающуюся между природу, которая сливает божество и человечество в одно и поглощает человечество в этом слиянии полностью. В историю этот собор вошел под названием Разбойничий собор. Разбойничий собор 449 года. Разбойничий собор 449 года.
Христа там никто не пострадал.
Нет. А, нет, подождите, как же нет. Значит, кроме вероопределения, был оправдан Евтих, его оправдали. А пострадали на этом соборе Флавиан и Евсевий. Вот их судили как еретиков, как ни странно, хотя они себя не позиционировали с каким учением, во-первых. А во-вторых, ну понятно, что они просто обидели Евтиха. Да, они его там изложили, осудили, отправили в тюрьму. Диаскору это жутко не нравилось, и их осудили как еретиков. Флавиана долго отправляли в тюрьму очень долго. Его в итоге до места изгнания он не доехал, скончался по пути от полученных травм, потому что, видно, с ним обращались очень жестко. В конце концов, Лавиан скончался. Евсевия отправили на кафедру, далекую, никому не нужную, забытую всем кафедру маленького городка под названием Дорилея. Дорилея. Ну, в итоге Евсевий известен как Евсевий Дорилейский, уже после этого изгнания. Евсевий Дорилейский. Таким образом пострадал Флавиан. Что касается вероучения, то здесь, кроме сочинений Евтиха, к собору было прислано послание от Папы Римского, Папы Римского Льва. Лев Великий, Папа Римский, составил так называемый томос, томос к Флавиану. То есть Флавиан еще занимаясь исследованием богословия Евтиха, он попросил Папу Римского прислать, что сам Папа Римский думает о двух природах во Христе. И действительно Лев составил свой документ, этот томос знаменитый, который, как ни странно, весьма православно высказывался в этом отношении. Почему, как ни странно, почему я об этом говорю? Потому что Папа Римский, вся Западная Церковь, как вы, наверное, заметили, она всегда находилась вне восточного диспута. Они совершенно не знали, о чем спорят на Востоке. Они совершенно были не в курсе терминов, понятий, определений, рассуждений. Они в этом абсолютно не разбирались. Они даже не понимали, от чего, собственно, спорят. Для них все было, для их, с их точки зрения, все было понятно. И вдруг, когда их просят высказаться на какую-то конкретную тему, вдруг Лев присылает совершенно православное определение, как бы не принимая ничего участия, не знакомясь с творениями святых отцов, он просто здесь сейчас формулирует то учение, которое было, к которому пришел в конце концов Третий Вселенский Собор. И вот этот томос Папы Льва к Флавиану, он разбойничьим собором был совершенно игнорирован, как будто бы его и не было. Но это не значит, что он пропал без вестности. Этот документ всплывет буквально через 2 года, когда вот эта армия александрийских богословов, так называемая, когда она будет уже считать, что действительно антиохийцы побеждены, победила александрийское богословие, Кирилла. Буквально через 2 года состоится 4-й Вселенский собор, на котором документ под названием «Томос Папы Льва к Флавиану», он будет считаться основным, основополагающим. Но об этом я вам расскажу на следующей лекции. На сегодня это все. Тема христологических споров еще будет продолжаться. Это только самое начало. И мы вот в конце концов с вами остановились на разбойничьем соборе. На следующей лекции мы с вами узнаем, каким образом церковь, которая практически полностью стала подчиняться и исповедовать александрийское богословие, в конце концов обратилась к умеренному межалександрийскому, межантиохийскому богословию, которое мы исповедуем с вами до сих пор. Есть ли вопросы ко мне? Да.
Ну вот, там согласительные все дела, там понятно, по Христовому культу, а про что там решил собор?
Что?
По Христовому, что решил?
Конечно, он осудил этот термин. И на самом деле все давно исповедовали Богородицу.
Опять получил. Одна ипостась, две сущности, да?
Одна ипостась, две природы, да. Да, об этом это постановил Третий Вселенский Собор в согласительном вероопределении.
И все равно Богородица.
Богородица. Почему? Потому что Богородица родила Христа сразу, с двумя природами. То есть рожден был Христос в двух природах сразу. Он не существовал сначала одна, потом другая. Уже в момент рождения он обладал двумя природами. И вот этот факт рождения и даровал ему человеческую природу. Если бы он от нее не родился, конечно, она этой природы бы и не было у него. Он не мог иначе получить, только как через рождение. Он не мог просто взять и явиться, например, ну как ангел является, да, потому что он обладает только одной природой. Чтобы получить человеческую, надо пройти вот этот акт рождения. Он был просто необходим. Поэтому понятно, что это рождение, это не нечто чудесное, оно подразумевает святость человека, который рождает, потому что рождается Бог. Вот. Поэтому Дева Мария, конечно, называется Богородицей по достоинству и по своему статусу. Богородица. Христородица использовал только Несторий вот этот короткий период времени, пока он проповедовал до своего осуждения, и больше этот термин нигде не закреплялся. Богородица осталась раз навсегда. Да.
Значит, по поводу видения на царство, все нормально. Сам лично Иоанн Богослов кого-нибудь на царство вмазал?
Нет.
Слава Богу.
Почему так? Скажи, пожалуйста, а почему на Востоке было столько много споров, которые заканчивались гонением и смертью, а на Западе все так было мирно и никаких споров и...
Это принципиально разный менталитет восточного и западного мира, в принципе. Они уже тогда были четко обозначены. Для западного человека все, что относится к религии, должно иметь яркое, четкое выражение, видимое и осязаемое. Если на Востоке придумывали системы, да, играли понятиями, пытались как-то что-то определить, осознать, для западных все было четко. Троица, три лица в одном Боге. Как там они между собой относятся? Что там происходит? Им абсолютно все равно. Они вот в это никогда, этим никогда не интересовались. Их мозг устроен таким образом, что он чувственен. Он должен видеть, четко различать и понимать. Глубоко копаться и о чем-то рассуждать не свойственно. Вот на Востоке главным праздником всегда был праздник Пасхи. Всегда. Потому что восточный человек, он, его вера, она абстрактна, она где-то в уме. Он, конечно, он входит в церковь, и нужна видимая реализация его христианства. Но он понимает все, он осуществляет мышление над верой где-то вот в разуме. Западному человеку надо видеть. Поэтому главный у них праздник – Рождество. То есть Рождество – объект праздника. Младенец в яслях, они его видят, все, я вижу праздник. В Пасхе какой объект праздника? Пустота в гробе. Как ее можно видеть или щупать? Ее нет. Ее не нарисуешь. Это принципиальное отличие. Они Пасху чтят, но не так, как у них Рождество, это вот видимое, они здесь осязают. Они видят и понимают. Все, вот это праздник. Вот младенец, я его потрогал, там, да, устраивают все эти. Вот. У них, в принципе, отношение к христианству таковое. Именно поэтому на Западе появляются вот эти вот карнавалы, да? Появляются эти шествия. Они должны это видеть и осязать. Никогда не задумывались о том, в чем отличие ипостаси от лица или природы от сущности. Никогда. Им надо веру четко осязать и чувствовать. Это такой
закон. Отсюда и статуэтки Богородицы.
Именно отсюда статуи. Именно отсюда статуи. Поэтому просто
месте,
как, да, как смотреть, ну как икона, ну какое-то изображение, да, непонятно.
То есть,
для
нас-то
мы. Да. Мы вот смотрим на икону, мы видим, ну, понятное изображение. Кому-то может показаться, что это просто неказистый рисунок. Совершенно непонятно. Что они красивше не могли нарисовать, да, спросят. Нет, не могли, потому что икона отображает некий духовный мир. Там несколько другое все. Черты, вы смотрите не на то, как четко там все прорисовано, да, можно фотографию сделать и повесить. Нет, здесь должно быть отражаться нечто более глубокое. Должно быть некое созерцание в молитве. На Западе должно соответствовать, ну, просто форме человеческой. Если Богородица, то вот она, объемное 3D изображение.
Так у нас 3D осуждается в православной церкви?
Нет.
Не осуждается.
Дело в том, что в отношении изображений эти вопросы, это вопросы практик. 7-й Вселенский собор постановил почитать всякое изображение. Из камня, из дерева, из чего угодно. Красками, там, мрамором, еще чем. Неважно. Любое изображение является иконой, то есть образом нечто, какого-то первообраза. Но просто это уже статуи и иконы, это чисто традиция. Традиция как раз продиктованная ментальностью. Восточному человеку надо созерцать, западному трогать. Вот и все отличие. Чтобы трогать, нужна статуя. Что там икону трогать, да? Вот статую ты видишь, вот она перед тобой. Там потрогал, действительно соответствует образу человека, все нормально. Посмотришь на икону, если ты не восточный, ты так почешешь голову и уйдешь. Это не то, не цепляет.
А почему они так?
Это история, которую я вам буду ведать, когда мы дойдем до 9 века. Девятый век, но чтобы вас интригу поддержать, может быть, и следующим занятием пройдем, а может, через одно. То есть вам придется ходить каждый раз, чтобы узнать. Когда оно будет, я не могу сказать.
Как слушать будете?
Еще есть вопросы? С надеждой спросил он.